существует удивительный факт. Этот факт называется неким синдромом. Факт того, что люди, которые не имеют ничего, которые стали бомжами, нищими, или же имеющие какие-то сложности, не желают меняться. Такой яркий пример вот этого вот удивительного факта я увидел, когда был в Новосибирске. В Новосибирске я провел год, быв помощником пастора. И на протяжении этого года я служил в церкви, помогал пастору, и было служение для бомжей, для тех людей, которые не имеют своего крова, которые не имеют материальных возможностей, которые не имеют каких-либо условий для нормальной жизни, для нормального существования, для работы. И вот для них устраивались специальные встречи, беседы, свидетельствовали им о Христе, говорили о том, что Бог для них сделал, и после порции определенной Евангелия, Слова Божие, их кормили. Вот. Варили большие бочки с супами, и они ели. Ну, конечно, люди разные. Кто-то приходил просто погреться, кто-то приходил просто поесть. Но так или иначе, Слово Божие касалось каждого. И вот эти люди, для некоторых из них предоставлялась уникальная возможность для того, чтобы изменить себя, изменить свою жизнь. То есть стать другим человеком. И этой возможностью некоторые из них воспользовались. Но проходило какое-то время, и знаете, что происходило? Они возвращались к прежнему образу жизни. К этому бомжеванию, к тому, чтобы скитаться из угла в угол, находить себе пищу, находить себе какой-то кров. Ничто им не помогало, их устраивала такая жизнь. И если вы, кто-то из вас ездит на работу, в метро, если вы подойдете кому-нибудь в метро или в переходе к тем же вот этим бомжам, нищим, и предложите поменять им образ жизни, то найдутся люди, которые откажутся от этого. Да, да, действительно, откажутся от этого. Потому что для того, чтобы поменять свою жизнь, нужно что? Нужно приложить усилия. Оказывается, не надо просто стоять с протянутой рукой, просить милостыню, а нужно пойти работать. Да? Оказывается, не нужно всеобщее сожаление во взглядах искать, что вот такой вот нищий, его жалко. Вот у него нет денег, у него нет ничего. То есть лишаться всеобщей жалости от людей. И многого того, чего их на данный момент устраивает. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Чудо на обочине» или «Условия совершенного чуда». Обратимся к Священному Писанию, данный отрывок, который был посвящен. Итак, Евангелие от Марка, 10 глава, 46 по 52 стих. Мы прочитаем, о чем повествует эта история, которую мы только что просмотрели. Итак, Евангелие от Марка, 10 глава, 46 по 52 стих. «Приходят в Иерихон. И когда выходил он, Иисус, из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу, отвечая ему. Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Аминь. Вот такая вот история поучительная, которая коснулась меня. Размышляя над ней, я увидел несколько таких очень ценных и важных моментов. На примере вот этого вот слепого, о котором повествует евангелист Марк, называя его Вартимеем. Если мы посмотрим другие Евангелия, то у Матфея мы находим двоих слепцов, которые подошли к Иисусу. Может, Марк упомянул только об одном из двух, потому что он так или иначе, возможно, стал известен в христианской церкви, и поэтому Марк упоминает его имя Вартимей. Дословно Вартимей означает «сын Тимея», или же Тимей – это сокращенный вариант Тимофея, то есть Вартимей – это сын Тимея. И вот история. Конец пути Иисуса Христа был уже близок. Иерихон находился, как мы знаем, в 25 километрах от Иерусалима. И давайте представим эту сцену, которую мы увидели сейчас в видеоматериале. Дорога к Иерусалиму проходила через Иерихон. Иисус Христос шел на праздник Пасхи. Он шел один? Нет. С ним шло множество народа, которое его сопровождало на протяжении вот этого вот пути. И что происходило? Эта толпа слушала рассуждения Иисуса Христа, слушала то, о чем Иисус Христос учил их. Да? Именно так происходило обучение тогдашних учеников. То есть ученики ходили со своим учителем из города в город, они путешествовали, и на протяжении вот этого времени мы видим, Иисус каждый раз, каждое мгновение уделял тому, чтобы какую-то истину открыть, какую-то истину показать, да, на примере тех событий, которые с ними происходили. Именно то же самое происходило с ними на пути, когда они шли, значит, через Иерихон. Закон говорил, что каждый иудей мужского пола, старше 12 лет и живший не дальше 25 километров от Иерусалима, должен был прийти на праздник Пасхи, для того, чтобы этот праздник Пасхи встретить в Иерусалиме. И совершенно очевидно, что невозможно было исполнить этот закон, чтобы пришли все в Иерусалим, да, чтобы в этом участвовать. Но те, кто не мог пойти на этот праздник, они выстраивались вдоль улиц, как мы видели в материале, в видеоматериале, и приветствовали тех паломников, которые шли в Иерусалим и желали им счастливого пути. И поэтому в этот день на улицах стояло множество народов, которые приветствовали этих паломников, которые шли в Иерусалим. Но также у многих была жажда посмотреть на одного человека, галилеянина, который шел тоже в Иерусалим, который вступил на путь борьбы с фарисеями, которые всячески пытались его уловить, всячески пытались его поймать на каком-нибудь вопросе. И в этом путешествии Иисуса Христа вместе с множеством народа мы встречаем слепого, который сидит также при дороге. В северных воротах Иерихона он сидел. Этот слепой, евангелист Марк повествует, его звали Вартимей. И услышав гул шагов, гул этой толпы проходившей, он спрашивает: «Что происходит?» Какое событие? Я слышу. Ему отвечают, это Иисус идет с множеством народа. И услышав имя Иисус, он встает со своего места и начинает кричать. Начинает кричать. Этот крик слепого мешает ученикам Иисуса Христа и толпе народа слышать то, о чем их учит Иисус Христос. О чем они рассуждают. А вдруг какой-то крик из толпы. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Слепой, молчи, дай нам послушать Иисуса. Но он продолжает упорствовать. Иисус, сын Давидов, спаси меня. Ему говорят, да ты посиди, это. Из всей этой толпы Иисус слышит его крик, его призыв, и вся толпа останавливается. Его приводят перед Иисусом. Это очень ценная история, и в ней мы можем увидеть многое из того, что можно назвать условиями совершенного чуда. А в данной истории действительно произошло чудо. Произошло исцеление этого слепого Вартимея. И слава Богу за это, за такой ценный пример, за такой ценный урок, который мы сегодня можем с вами разбирать и извлекать из себя ценные истины. Итак, условия совершенного чуда. Это чудо совершилось непреклонной настойчивостью Вартимея. Вартимей был настойчив и непреклонен. В чем это проявилось? Ничто не могло заставить Вартимея прекратить своего требования встретиться с Иисусом. Ему говорили, ты помолчи, он продолжал еще больше. Ему говорили, да ты посиди, Иисусу не до тебя. А он еще продолжал с большей настойчивостью кричать. Иисус, сын Давидов, спаси меня. Он хотел встретиться с Иисусом лицом к лицу. Он решил во что бы то ни стало встретиться с тем человеком, который может решить его нужду, который может помочь ему стать зрячим, стать видеть. И у Вартимея было не какое-то туманное, тоскливое, а было отчаянное желание увидеть Иисуса. Именно такое желание вершит дела. Если бы, предположим, Вартимей бы остался на своем месте и продолжал просить милостыню, и не спросил бы, кто там идет, что это за толпа шумит, Иисус Христос прошел бы вместе со всей толпой мимо него и продолжил свое путешествие дальше. Продолжил бы в Иерусалим. И, возможно, бы об этом бы и не было бы упоминания в Библии. Но слепой Вартимей, став со своего места, узнав, кто это идет, кричит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Непреклонная настойчивость Вартимея проявилась. Он хотел решить свои проблемы, хотел. Он хотел, чтобы Иисус его исцелил, хотел. У него была нужда, и он реализовал тот уникальный момент, который ему представился. Вы только задумайтесь об этом. И этого бы могло не быть, Иисус бы прошел и все. И он бы так, может, до конца жизни бы так и был слепым. Настойчивость Вартимея помогла совершить, воплотить это чудо. Не так давно мне предоставилась возможность перейти на новую работу. Но по определенным обстоятельствам я не мог пойти на новое место. Потому что там были некие условия, требования, с которыми я не мог согласиться. Вот. Об этой работе узнал мой друг. Это достаточно благословенная работа, хорошая, там хороший оклад, кормят бесплатно. Узнал мой друг и один раз звонит мне. А у меня была очень важная беседа, и я ему отвечаю на звонок, говорю: «Игорь, я сейчас беседую, очень важный разговор, если тебе что-то срочно, ну говори, если нет, то перезвони потом». Он говорит: «Ладно, я перезвоню». Он не перезвонил в тот день. На следующий день я после работы еду в метро. Он мне опять звонит, я нажимаю вроде на звонок, и ну что-то происходит, сбрасывается его звонок, и я смотрю, он мне, ну, звонок с его телефона, не удалось связаться. И все, я приезжаю домой, он больше не перезванивает. И уже прошло достаточно много времени, несколько недель, он так до сих пор и не звонит. Но ему нужна была тоже эта работа, и он в ней был заинтересован. Он говорил о том, что он хочет поменять свою работу на новую работу. Друзья, что произошло? Ему настолько важно было решить вот этот вопрос, чтобы до конца все-таки дозвониться до меня, ко мне домой, или же связаться со мной, чтобы этот разговор состоялся, или же ему не надо было это. А может быть, он обиделся, как это Олег меня там сбрасывает, или он не может со мной поговорить. Да? Но если человеку нужно, он проявляет настойчивость, непреклонную настойчивость, которая ни на что не влияет, друзья. Это сделал Бартимей. Еще один пример, который тоже коснулся меня. Не так давно я посмотрел фильм «Меня зовут Кхан». Может быть, кто слышал, может, кто-то видел. Этот фильм повествует об одном человеке, который болел аутизмом. Аутизм – это болезнь еще более сложная, чем эпилепсия или умственная отсталость. Этому человеку удалось создать свою семью. Его девушка полюбила его из жалости. Она вышла за него замуж, когда у них был сын. А сам он был по национальности мусульманин. И вот когда она вышла за него замуж, сын взял его фамилию Кхан. А знаете ли, что жизнь мусульманина делится на две части. Это до 11 сентября, когда произошел теракт в Нью-Йорке, и после 11 сентября. Потому что до 11 сентября мусульманам жилось хорошо, а после 11 сентября на них началось гонение. Но гонение в том плане, что теперь каждого мусульмана, чем бы он ни занимался, считают террористом. Вот, и всячески усматривают какие-то подозрения, а не террорист ли он, а он не террорист, ничего там у него нету. И всячески придирки, да, это на самом деле, друзья, мы этого не касаемся, но в реале это есть. И вот этот человек, Хан, болеющий аутизмом, был мусульманином и принципиальным мусульманином, то есть он соблюдал молитвы, он молился, то есть такой, знаете, пример для христианина, вот, в плане хождение перед Богом. И что произошло? Трагедия в его жизни случилась. После 11 сентября убили их общего сына из-за того, что он носил его фамилию Кхан и был причислен, ну, якобы мусульманин. Вот. И после этого его жена сказала: если ты не встретишься с президентом и не скажешь ему лично, что ты не террорист, то мы с тобой жить не будем. Вот. А так как этот человек был принципиальным, он ушел из дома и, значит, узнавал о президенте все, что можно было узнать. Где он ездит, где он путешествует, где он находится, и туда он ехал. Это человек, который болеет аутизмом хуже, чем эпилепсия и умственная отсталость. Он немножко дергался, ему было трудно. Это фильм параллельный с Форестом Гампом. Вот. И знаете, итог какой? Итог какой этого фильма? Ему удалось встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки и сказать ему: товарищ президент, меня зовут Кхан, и я не террорист. Это яркий пример непреклонной настойчивости. Второй пункт. Он ответил на зов Иисуса сразу и горячо. столь горячо, что сбросил с себя верхнюю одежду, чтобы быстрее бежать за Иисусом. А Слово Божие повествует о том, что на нем была одежда. А вероятно, это был какой-то плащ, который мешал к нему для того, чтобы встать и пойти навстречу с Иисусом, быстро этого сделать. И чтобы ничто ему не мешало вот этой быстрой встрече, он сбрасывает с себя вот этот плащ, все, что ему мешает этой встрече, и идет навстречу с Иисусом, для того, чтобы состоялась вот эта встреча. Вот. Многие слышат зов Иисуса. Господь обращается к каждому из нас. И некоторые отвечают так: подожди, когда я закончу свои дела какие-то здесь. Господь, подожди, я вот сейчас какое-то свое дело сделаю, а потом сделаю то, что ты меня просишь. А может быть, я подумаю еще сделать то, что ты ко мне обращаешься, через нашего пастора, через служителя, через брата или сестру. Да? Господь же, мы верим, что через своих служителей общается с нами. Аминь. Аминь. А мы говорим: ну, сейчас у меня нет времени, у меня какие-то свои важные дела. А потом я еще подумаю, пока я вот что-то свое закончу, а потом уже сделаю или посмотрю. Бартимей пришел в одно мгновение, как только Иисус позвал его. Вот эта возможность у него, может быть, выпала один раз в жизни, чтобы произошла эта встреча с Иисусом. Последовал зов, да? Иди, Иисус тебя зовет, иди, приди к нему скорее. Он встает со своего места, ничего ему не мешает, он идет и встречается с ним. Уникальная возможность, эксклюзив. Если бы этого, может, не произошло бы, все было бы, как и обычно. Но это произошло, и слава Богу. И для нас сегодня это является примером. Иногда на нас находит желание отказаться от какой-то плохой, вредной привычки, которая в нашей жизни есть, мы хотим от нее избавиться. Вот. Очистить жизнь от зла, от негатива, от какой-то несправедливости. И свою жизнь полностью посвятить ее Иисусу. Полностью посвятить ее чистоте. И вот эти мгновения, я уверен, они посещают и мою голову. Они возникают вот как искры. И мы загораемся. Да, я сейчас готов на все. А потом проходит какое-то время, я вот пойду там свои дела сделать, ну что там, в магазин сходить, да, там еще что-то купить, ну да, там. А где эта искра? Куда эта искра исчезла? Это уникальное мгновение, которое посетило нашу голову. Оно ушло, чтобы, может быть, никогда больше не вернуться. Да, да. Эти уникальные моменты, они в нашей жизни возникают. Но как мы их просто упускаем? Эту возможность не упустил Бартимей. Когда мы ищем Божьей воли, задаем вопрос: что повелишь мне делать, Господи? То, ответив нам на этот вопрос, Бог не ждет, что мы скажем: хорошо, я обдумаю твое предложение, Господи, я подумаю над ним, а потом решу, исполнить ли мне твою волю или вершить свою. Поверьте, друзья, Бог не приемлет таких действий. Мы вопрошаем его воли, и его ответ уже является рекомендацией. Рекомендацией, а не советом. И четким повелением к исполнению, к действию, четким и безотлагательным. Вот это важная истина. В чем суть хождения перед Богом? В чем суть хождения? В том, чтобы действовать незамедлительно. Господь призвал, Господь к нам обратился, это нужно делать незамедлительно. А мы думаем, рассуждаем. Бартимей это сделал незамедлительно. Для него ничто не мешало, потому что у него была нужда. И он хотел этой встречи. Он хотел, чтобы Господь явил это исцеление в его жизни. По собственному опыту, друзья, знаю, что услышав Какое-то откровение Божие, обращенное непосредственно ко мне через проповедь, через брата или сестру. Если я заглушу в себе вот это побуждение действовать незамедлительно в соответствии с ним, а подумаю, а, вот важная истина, а, слава Богу, Бог мне открыл это. У меня будет время еще подумать. Ну вот у меня будет там какое-то свободное время, досуг, и я поразмышляю над этой истиной. Я подумаю, как же мне ее лучше применить на практике, как же мне ее лучше осуществить. В 100% случаях, знаете, происходит обыденная жизнь, суета, и эта мысль испаряется, эта мысль теряется в лабиринтах наших извилин, в лабиринтах нашей головы. Почерпнув что-то из себя для воскресной проповеди, не стоит себя тешить мыслью, что будет еще время это обдумать, порассуждать и применить на практике, потому что Слово Божие что призывает? Да? К воплощению, к исполнению Божьих истин, а не только то, что мы услышали, нам это понравилось, и мы потом думаем, а, вот как хорошо, да, ну, я еще подумаю над этим, я еще, у меня будет время. Нет, друзья, безотлагательно, незамедлительно то, что сделал Вартимей, это нужно воплощать, реализовывать. То, что вы слышите в проповеди, во встречах, в общениях, на разборе Библии, это нужно незамедлительно воплощать, иначе уникальные возможности, они исчезают. Как сказал Андрей Макаревич, потом это утешительная форма никогда. Никогда. Следующий пункт. У Вартимея было одно желание. Он хотел видеть, он хотел прозреть, он хотел наконец-то увидеть Божий свет. Господь совершил это чудо. Слишком часто наш восторг пред Иисусом лишь неясное влечение. К врачу мы когда обращаемся? Когда ходим к нему на прием? Каждый день? Наверное, может, средства у нас не позволят, но есть бесплатные. Когда у нас что-то болит, да, заболел бок, надо сходить к врачу. Заболел зуб, нету мочи терпеть, надо сходить, пусть полечат или вырвут. Вот. Мы идем к врачу по определенной проблеме, когда у нас что-то болит. Также к Иисусу мы должны обращаться с конкретными проблемами. А с чем это связано, когда у нас конкретная проблема? Это связано с самоанализом. Когда вы в последний раз беседовали с самим собой? Когда это последний раз было? Заглянуть внутрь себя. Проблема в том, что, живя в Москве, на это нет просто времени. День расписан, минуту в минуту. Здесь я должен встать, здесь я должен выйти, здесь у меня поездка в метро, здесь у меня работа, здесь у меня ужин и спать. А здесь у меня телевизор, здесь у меня интернет, здесь у меня встреча. Расписан день. А время для самих себя у вас есть? Самим собой пообщаться, его нету. А это уже проблема. Это уже большая проблема, друзья. Очень часто привожу такой пример. У нас, понимаете, у нас всегда есть время на то, чтобы решать свои проблемы материального характера и другие обстоятельства, то, что касается нас, да, нашей плоти. Что-то у нас случилось, я бегу скорее, там, займешь, вот мне не хватает, а здесь ты поможешь мне там переехать, вот, а здесь поможешь мне купить и потом привезти домой, вот, а там пойдем куда-нибудь, вот, и... Когда у нас что-то в чем мы нуждаемся, мы это сразу решаем, потому что это касается нас, нашей плоти, да? Но когда у нас духовная проблема, а чтобы ее выявить, нужен самоанализ. А если мы не занимаемся самоанализом, то откуда мы об этом знаем? Когда мы не читаем Библию, когда мы не молимся, когда мы не ходим в церковь, когда мы не общаемся с братьями и сестрами и так далее, и так далее. Друзья, наступает момент, когда нужно обратиться к Иисусу. А мы об этом моменте-то и не знаем, что нужно обратиться к Иисусу. Как мы об этом моменте узнаем? Мы об этом не знаем, потому что мы об этом не беспокоимся. Бартимей ответил на зов Иисуса. У него было желание видеть. А многие стараются избегать общения с самим собой. Поэтому Иисус, зная особенность, человеческую природу, Он обращается к Бартимею. Почему Он говорит? Чего ты хочешь? Разве Господь не знал, почему Бартимей пришел к нему? Почему он его зовет? А он спрашивает, а чего ты хочешь? Ну, по логике вещей понятно, что нужно Бартимею. Исцеление, да, он больной, он слепой. Но Иисус зачем-то задает такой вопрос. А чего ты хочешь? Ну, чего ты хочешь? Сформулируй вот этот вот ответ свой. Чего тебе надо? Может быть, Бартимею нужен был человек, который бы водил его всю жизнь и кормил бы его с ложечки. Господь, мне нужен человек, который бы ухаживал за мной. Он бы мог так попросить? Господь, мне нужны деньги. Я нищий, прошу, сижу целый месяц, мне никто не дал. Мне нужны деньги. Господь, мне нужно прозреть. Я хочу видеть. Одно у него было желание видеть. Чего он хочет? А знаете, почему такой вопрос задал Господь Бартимею? Чтобы он высказал. Знаете, почему он такой вопрос задал? Да, сам себе ответил на этот вопрос. Потому что, вначале я говорил, люди не хотят перемен, не хотят менять образ жизни. Вы представляете его кардинальную перемену того, что он прозрел, его жизнь поменялась, его жизнь стала другой, что было до того, как он был слепой, и что стало, когда он прозрел. Ему надо работать, ему надо добывать себе на хлеб насущный, ему нужно прилагать усилия и так далее, и так далее. Да, я об этом вначале говорил. Его жизнь стала другой. И Иисус задает ему вопрос, чего ты хочешь? Хочешь ли ты этих перемен сегодня? Хочешь ли ты другой жизни, новой жизни? Чего ты хочешь? Поэтому многие не могут, они довольствуются таким образом жизни, который у них есть. Им не нужны эти перемены. Их устраивает то, что у них сегодня есть. Следующий пункт. У Бартимея было совершенно неправильное представление об Иисусе. Почему он неправильно представлял? Потому что он неоднократно его называет сыном Давидовым. Сын Давидов. Почему у учеников, идущих в Эммаус, о чем говорил на прошлой проповеди пастор Руслан Иванович, до определенных пор они не могли понять, да, кто это за человек, который с ним идет? Почему они не могли понять? Почему они не могли понять еще? А еще почему? Ну, так проповедь называлась. Да. Слава Богу. А их постигло разочарование, друзья. Они-то думали, что это тот человек, который приведет Израиль к благополучию, к процветанию, к освобождению от Рима. И все у них будет, слава Богу, и каждый из них будет по левую и по правую сторону и будет управлять той властью, которую Иисус даст им. Они думали о земном благополучии. Господь же им открывал совсем другое. И их постигло разочарование. Они не могли увидеть. Бартимей называет Иисуса сыном Давидовым. Потому что это тоже является титулом Мессии, титулом Иисуса Христа. Но в этом титуле заложена идея победоносного Мессии, царя из колена Давидова, который поведет Израиль к национальному величию. О чем думали ученики, идущие в Эммаус? Но несмотря на то, что у Вартимея было неправильное представление об Иисусе, что его спасло? Вера его спасла, да, но Вартимей верил, и эта вера превосходила недостатки его богословских представлений, да. Может быть, он не понимал, что Господь говорил о небесном царстве, Господь говорил о том, что о другой плоскости, о небесной, а он думал о земной, как и многие другие. Но несмотря на это, его вера помогла явить вот это вот чудо. Нужна вера. Один мудрый писатель сказал, надо требовать от людей, чтобы они думали, но нельзя ожидать, чтобы они стали богословами до того, как они станут христианами. Христианство начинается с личного восприятия Иисуса Христа, с чувства любви, с чувства того, что только Он один может дать нам все необходимое, все нужное. Только в Нем одном мы можем найти все блага для нашей земной жизни, для нашей будущей небесной жизни. Только в Иисусе, нашем Господе. Только в Иисусе. Последний пункт, пятый. В конце приведен очень важный штрих. Важный штрих. Несмотря на то, что Вартимей был и нищим с большой дороги, у него было развито чувство благодарности. В чем оно проявилось? Господь исцелил, Господь явил чудо. Он прозрел, он стал видеть. Он последовал за Иисусом. Но когда его проблема была решена, он не стал эгоистом. Он не пошел путем эгоиста. А такие примеры есть, и в Писании есть. Какие мы помним примеры эгоистичные? Да, 10 прокаженных Господь исцелил, а они забыли об этом чуде. Один вернулся. А в нашей жизни, когда мы идем путем эгоизма, он начал со своей нужды, перешел к благодарности и закончил верностью. Это подлинные ступени ученичества, которые проявились в его жизни. Путь эгоизма проявляется на примере история мальчика и апельсин. Про мальчика и апельсин. Может быть, кто-нибудь знает, может, нет. Значит, едет мальчик в автобусе вместе с мамой. Рядом стоит женщина с авоськой апельсинов. Мальчик жадно смотрит на эти апельсины. Женщина увидела его взгляд такой, достает ему апельсин, дает мальчику, мальчик берет. И что, он говорит спасибо? Нет, он говорит, а почистить? Вот такой вот пример, друзья. Итак, каковы условия совершения чуда в нашей жизни или действенного участия Бога в нашем хождении, в нашей вере? Друзья, это реальность, это реальный пример, над которым мы сегодня рассуждали, о котором мы сегодня говорили. Пусть эти принципы жизни, принципы, пример веры в Артемия, они воплощаться в нашей жизни. Непреклонная настойчивость в Артемию, которая помогла ему, несмотря ни на какие обстоятельства, несмотря на то, что ему говорили, да ты посиди, ты это, еще успеешь, или же Иисусу не до тебя. А может быть, порой у нас возникает чувство, что мы как-то стесняемся, ну такой, знаете, великий учитель, великий человек Иисус идет, а у нас вот как-то стеснение какое-то, ну, бывает, постигает. Настойчивость. Эта настойчивость у него была до конца. Вартимей шел до конца. Он желал этого, он желал прозреть. Он ответил на зов Иисуса столь горячо, что он сорвался со своего места и отложил все, что ему мешало. Только быстрее быть рядом с Иисусом, для того, чтобы решить нужду. Мы порой... наоборот, зов Иисуса заталкиваем на задний план и прежде всего решаем какие-то свои проблемы и свои какие-то дела. И думаем, а мы еще подумаем, ответить или нет. Вартимей хотел видеть, у него было это желание, несмотря ни на что, он хотел видеть, он хотел прозреть. И Иисус задает ему вопрос, чего ты хочешь? Чтобы конкретизировать просьбу, чтобы Бартимей сам понял и осознал, его жизнь, она уже не будет такой, как прежде, его ждут перемены. Чего ты хочешь, Господи, хочу прозреть. Вера в Артемия проявилась, несмотря на неведение. Да, он не понимал истинный смысл Иисуса Христа. Да, что Господь говорил о небесной плоскости, о небесном царстве, о Божьем царстве. Вартимей же думал, как и многие другие, в том числе ученики, что Иисус Христос – это земной царь, который даст освобождение Израилю, который приведет к благосостоянию, к освобождению от римского ига, от рабства, и они будут благословенно жить. Несмотря на это, на неправильное представление, вера сыграла ключевую вещь. Он до конца верил, хотя и не до конца понимал, не до конца осознавал. И последний важный штрих в истории Вартимея, он не забыл поблагодарить. Он не забыл поблагодарить. Эта благодарность привела к ступеням ученичества, к его верности, к славе Богу и к следованию за Иисусом Христом. И в конечном итоге Марк описал эту историю как свидетельство того, что он стал одним из учеников Церкви Божией, учеником Иисуса Христа. Аминь.